Вот мое типичное утро, я только что проснулся. Сейчас убираю постель немножко в сторону. Потому что на постели у меня в рабочее время стоит ноутбук. И я сижу сбоку на стульчике, работаю. Чтобы было тепло, надо печку немножко взбодрить. Подкинуть поленьев.
Из обычной туристической палатки выходит парень в темной ветровке и идет на импровизированную кухню. Это навес, под которым сложены продукты и вещи. Там он заливает кипятком быстро растворимую кашу.
Пока закипает вода, я насыпаю кашу. У меня есть кружка, такая походная кружка, большая, на 400 мл, даже чуть больше. Берем пачку каши, 6 злаков. Просто завариваю кипятком и жду какое-то время, минут 10. У меня есть изюм или чернослив. Ну, сегодня изюм.
Это айтишник Адам Калинин. И пока он рубит дрова, я расскажу вам то, что успел узнать о нем за 2,5 месяца. А узнал я немного. Адам Калинин — это псевдоним. Ему от 30 до 40. Вырос он в небольшом городе на юге России. Недавно переехал в город покрупнее. В конце сентября, после того, как российские власти объявили мобилизацию, решил уйти в лес. Где именно он находится, знает только жена. Именно поэтому он рассказывает о себе очень осторожно. В лесу Адам уже более 3 месяцев, хотя думал, что приехал на несколько недель. Возвращаться домой он пока не собирается. О жизни вдали от цивилизации Адам рассказывает в своем телеграм-канале «Логичный лесник», где публикует фото и видео. В том числе и о том, как рубит дрова. Это подкаст 7x7 «Горизонт планирования завален». Меня зовут Максим Поляков. Здесь мы рассказываем истории людей, которые оказались не нужны российскому государству, но по-прежнему очень нужны прекрасной России будущего. В заключительном выпуске первого сезона вы узнаете историю загадочного айтишника, который решил уйти в лес.
«Горизонт планирования завален».
Впервые про Адама Калинина я узнал в конце октября, когда коллеги из «Медиазоны» опубликовали статью про него. Потом журналисты 7x7 и «Популярной политики» сделали короткие видео. Практически во всех этих материалах главный упор был на быт. Насколько комфортно жить и работать в лесу, есть ли душ, а что с электричеством и питьевой водой. Мне же хотелось узнать о другом. В какой семье рос Адам, как на его взгляды влияли родители и друзья, что он думает о Путине и будущем России. Поэтому с конца октября мы созванивались с ним практически каждую неделю, и некоторые фрагменты наших бесед попали в этот выпуск.
Я в маленьком городе вырос. Он такой, ну, наверное, типичный среди России, в том смысле, что это моногород. Я его называю в шутку стереогород. Там есть несколько предприятий, которые занимаются вот, ну, какой-то деятельностью давно. И львиная доля людей работает там. Все остальные люди, они вот как-то там крутятся, вертятся, обслуживают что-то. Ну, в общем, я думаю, что такая картина по всей стране. Ну, не считая городов-миллионников, а вот такой, где город 200-300 тысяч, это вот картина одинаковая, наверное.
Рядом с домом был водоем. Адам называет его заливом. И именно там он вместе с друзьями проводил очень много времени.
Мы ходили там, например, зимой. Я просто как бы акцентирую внимание на том, что вот была такая зима, что замерзал лед. Мы ходили на этот залив. Там тоже что-то, какие-то строили крепости из снега. Мы катались на санках. Для нас это казалось, ну, там вообще там какая-то нереальная высота у этого обрыва. Идти черт знает куда, какой-то вот, ну, экстрим в неком смысле для ребенка. Перейти вот этот залив на другую сторону, это казалось, что я ухожу в другую страну. Иногда был мороз, но не было снега. Вот как раз первые какие-то такие заморозки, когда вот этот лед формировался на реке. Я ее рекой называю, но это залив. Вот он. И лед был чистый, без снега. И тогда можно было кататься на санках. И делали такие, короче, кочергу затачивали, чтобы она была острая, как палка, ну, там, лыжная. И ты садишься на санки, и вот этими двумя кочергами отталкиваешься от санки. И на санках можешь кататься по этому льду сколько хочешь, пока руки не устанут.
Сидеть дома Адам не любил, поэтому много времени проводил на улице.
И вот я в частном доме жил, и вообще очень много времени проводил на улице. Ну, как бы не потому, что меня выгоняли, а как-то вот само собой, типа, а что дома сидеть? Ну, это еще как бы время такое было, когда не было компьютеров. Ну, телевизор, ну, там тоже как-то он, ну, да, какие-то передачи я там мог смотреть, ну, типа, не знаю, «Зов джунглей», что-то такое, я помню, вот. А, короче, не привлекал меня там много телевизор этот, вот. Я помню еще там, блин, я в шоке был, когда я увидел, что можно купить небольшое радио там на батарейках, вот просто радио, там, FM. И типа, офигеть, включаешь его, и там 3 часа музыки без перерыва. Типа вообще шок какой-то был. И там, да, потихонечку там что-то я накопил, там купил его себе, иногда ходил с ним там, с друзьями тусовались.
Если и были свободные минуты, Адам шел к маме на работу. Она была одновременно и рядовым парикмахером, и директором парикмахерской.
Это такой большой, называется, дом быта с советского времени. Большое здание, там, не знаю, этажей 10, наверное, такое здоровое. Ну, чисто как бизнес-центр сейчас на наш язык. И вот на одном, там, на третьем этаже, это была довольно большая площадь парикмахерская, там, я не знаю, человек, ну, 10 там работало, точно. Там женские мастера, мужские, все вместе там было. И я там, ну, во-первых, я стригся бесплатно, естественно. Я приходил и иногда прям постричься с практической целью. Просто потому, что там было удобнее, чем дома.
О политике, выборах и о том, что происходит в стране, до какого-то времени Адам практически не говорил с родителями. А еще признался, что когда-то на выборах голосовал практически наугад.
Я с родителями, по-моему, ни разу не было такого, чтобы мы как-то обсуждали, вот, ну, вот так вот открыто, типа, а ты за кого, или я за кого, или там... Как-то, чтобы я там агитировал, а давайте вот, там, не знаю, за яблоко проголосуем или ну что-то такое. А как-то мне было, ну, я как-то... Сначала я мало вообще этим интересовался, там, когда у меня, в принципе, появилась возможность голосовать, когда там совершеннолетний стал. Я там ходил на выборы просто как бы... Блин, вот я сейчас вспомню, это настолько даже мне стыдно, что я, ну, на этих выборах голосовал вот просто... Типа, в момент, когда надо проголосовать, прийти, я вижу стенд с этими лицами, которые там мне предоставлены. И я такой, ну вот это нравится. И все, вот больше ничего в голове не было. Еще вспомнил прикол про Жириновского, что в школе, когда я был в школе, я четко помню, у нас был одноклассник, который... Я вообще не знаю, но это тогда был, видимо, это все было абсолютно легально, законно, никаких никто вопросов не задавал. Он вступил как-то там в эту партию ЛДПР, или его там приняли, или он нам просто в уши дул, но все равно. Он ходил и раздавал прям вот, ну не на уроках, конечно, на переменах там, какие-то значки, какой-то мерч, короче, от ЛДПР. И прям топил, да он молодец, да он все правильно говорит. Ну вот прям вот такой как бы искренний агитатор ходил. Я вот что-то вспомнил, просто такой эпизод интересный, что сейчас это нонсенс такое увидеть.
Незадолго до 24 февраля Адам вместе с женой приехал на несколько дней к своей маме. И новости о начале так называемой специальной военной операции встретил в гостях.
Что-то я там делал, ложусь спать, на утро просыпаюсь, и вот это новость. Я так, ну это просто какая-то жесть, шок. И мы как-то просто вот молча, наверное, ходили какое-то время, просто переваривали, что происходит, ну, с женой вместе. И это у мамы дома как бы. Короче, как-то мы, ну, не разговаривали. Я думаю, что мы как-то подробно, мне кажется, не разговаривали. Вот я не помню такого, чтобы мы как-то сели и что-то вот обсудили. Просто как-то вот, типа, все посоглашались, что, ну, это жесть какая-то, и все.
С этого времени с матерью Адам постоянно на связи. В целом она поддерживает антивоенную позицию сына, но иногда в ее словах проскакивают фразы из телевизора.
Она в целом меня поддерживает, что я вот выступаю против и что это никому не надо. Она вроде как бы тоже, ну, типа, зачем вообще это все нужно? Как-то вроде бы, ну да, да, вот соглашается со мной там, ну и с женой мы там, как бы, ну, более-менее нормальные отношения у нас. А тут вот что-то я звонил, рассказывал, как раз когда вот про меня Медиазона написала, и что-то я там рассказывал, блин, мне столько типа людей в личку пишут, и советы, и там, и, ну, какие-то вот, какая-то экспертиза, которой я там плохо владею, там, не знаю, там, кто-то про антенну говорит. Ну, в общем, ей хотел сказать, что, да, ну, типа, куча людей хороших есть вокруг. То есть она переживала за то, что да, сейчас там какие-нибудь начнут там тебе козни строить, там, ну, вот у нее вот это, конечно, сильно... чувство такое незащищенности, наверное, вот так вот, если взять глобально подумать об этом. То есть для нее то, что я делаю, это такое, знаешь, как я сам нарываюсь, короче. То есть сиди, никому ничего не говори, там, не высовывайся. Вот какие-то такие вот стратегии типа используй. Что вот сейчас такое время, и вообще оно такое время, видимо, все время, раз она так часто это повторяет. В общем, вот этот разговор по телефону последний, как-то вот я рассказываю, что люди вот хорошие, все нормально будет, туда-сюда, и почему-то мы как-то перескакиваем в плоскость вот такой политики про что-то такое, и я прям вот начинаю слышать все заготовленные шаблонные фразы с телевизора. Я хоть и телевизор не смотрю, но, конечно, это же все просачивается в интернет, там, так или иначе, шутят над этим и все там. И я прям так загрустил, что вот, блин, такое ощущение, что пока я с ней как-то общаюсь более-менее, ну, часто, близко, или там жена моя тоже вот приезжала в гости без меня, как-то вроде да-да, она вот, ну, типа, все нормально, все, ну, там, против и не хочет этого всего. Как чуть отпустишь эту всю ситуацию, она такое ощущение, что опять возвращается вот в эту, ну, как бы колею. И это грустно, конечно.
После начала Адам вышел на одиночный пикет, где его задержали и отправили в спецприемник. Матери об этом он ничего не сказал.
Сначала я не сказал, чтобы ее не нервировать, а потом уже типа, ну, было и было, и что там ей лишний раз рассказывать. Я знаю, что она уже скажет, и, в общем, не то чтобы я боюсь какого-то ее гнева или еще, просто это трата времени. Ей ее опять успокаивать как-то. Короче, я так немножко получилось утаить, потому что, ну, я в другом городе был, и как бы... Но она все равно такая вот вроде как, ну, понимает, что это все военные действия не очень. Вообще зачем это надо? Но то, что я выступаю активно против этого, она не совсем этого хочет. То есть она мне как бы не запрещает, она понимает, что я все-таки уже взрослый отдельный человек, личность, которая сам там принимаю решения. Но она типа, да что ты там лезешь в эту политику, да что ты там то, что ты это, вот тебе вот смотри, вот влепили тебе штраф, а там, ну кому это типа, кому ты там помог, да, или что-то изменилось, вот такие вот всякие бывают. И я долгое время не находил ответа на этот вопрос, а потом, когда я уже 2 недели в спецприемнике побыл, было время подумать, и я пришел к тому, что я изменил себя. То, что там закончилось, это листовки или нет, это уже другое дело. А то, что вот я вообще, в принципе, смог такое сделать, это сильное изменение, ну, именно во мне.
Практически с самого первого дня в лесу Адам ведет телеграм-канал «Логичный лесник». Сейчас в нем почти 18 тысяч подписчиков. Он выкладывает фотографии и видео места, в котором он живет. В одной палатке он спит, в другой работает. Электричество накапливают солнечные батареи. Подключить их было просто. А вот с интернетом пришлось повозиться. На установку антенны для приема сигнала ушел практически весь день.
Сначала я ходил просто с телефоном. То есть я взял сим-карту эту, которая для интернета, в телефон вставил и ходил с телефоном, просто смотря на вот эти антенки, которые показывает телефон. Есть ли, в принципе, сигнал от этого оператора? Ну и у меня была логика такая, что если уж на телефон у меня ловит, то на антенну точно, потому что у антенны очень хорошее качество усиления, там целая тарелка по сравнению с маленькой антенкой в телефоне. это большой плюс. Первые дни, вот когда я приехал, я вот так вот побегал, ну нету тут сигнала, где я, собственно, поставил палатку, где я спал. Давай дальше отходить на какие-то там расстояния. И вот у меня более-менее что-то там 3G какой-то начал ловить.
Адам нашел подходящее дерево, пихту высотой около 30 метров. На нее он забирался 4 раза.
Залезть на дерево, которое, я не знаю, я думаю, 30 метров оно высотой было, потому что у меня провода где-то было 30 метров, и он почти впритык у меня и ушел весь. Вот сейчас антенна стоит на таком дереве. Я туда залазил 4 раза. Залезть на дерево где-то 35 минут уходило, наверное. Так вот, если прям активно это делать. Это большая пихта, которая... Ну, повезло мне с нее поймать сигнал, с телефона даже 4G. Вот сейчас вообще отлично все работает. Ну, тоже сигнал не идеальный, но это все равно 4G уже. То есть плохой 4G лучше, чем хороший 3G.
Читатели телеграм-канала «Логичный лесник» часто и помногу комментируют посты Адама. Многие делятся полезными советами, но есть и те, кто постоянно критикует автора. Адам научился не обращать на них внимания.
В очередной раз мне на Ютубе пришел комментарий о том, что я пилю деревья, и это там уголовная статья, и там вообще там нарушение, и куча всего такого. Это причем несмотря на то, что этот комментарий был под видео, где я и показывал, что я вот нашел поваленное дерево, оно еще нормально сохранилось, там не сгнило, и с него можно сделать отличные какие-то строительные материалы. И вот люди периодически такие вещи пишут, и есть у меня ощущение, что такая вот интонация у них или эмоциональная окраска вот этого текста, она такова, что они хотят, чтобы меня наказали. То есть как будто бы вот нужно жить по букве закона, неважно какой глупый закон или оторванный от реальности, но вот я вот нарушаю его, и все, и значит я плохой человек. Вот это мне непонятно, я не могу никак в голову уложить то, что дерево, которое через несколько лет сгниет, я не могу взять для каких-то своих нужд, я еще и нарушитель закона в этом случае получаюсь. И наравне с каким-то убийцей, допустим, если это уголовная статья, это какой-то просто сюрреализм. Я не могу этого понять. А в то же время вот мысль, которая рядом с этой крутится, и у меня было такое ощущение не очень комфортно поначалу. Мне вообще как-то в лесу здесь не хотелось ничего трогать. Ну, то есть, не то чтобы там какие-то деревья пилить там или строиться, а вот как-то даже ходил я аккуратно, ну, старался там лишний раз не наступать на какие-то, может быть, цветы или растения. Вот, и, конечно, сейчас немножко изменилось у меня к этому отношение, потому что, ну, тут стоит вопрос выживания, и я не могу, ну, себя вести так, как раньше. Но все равно это вот у меня сидит как бы во мне эта мысль, что нужно быть просто аккуратней.
Порой недалеко от поляны останавливаются птицы. Послушайте одну из них, а после этого я расскажу вам о человеке, который с первой минуты поддержал решение Адама уйти в лес. Самый близкий человек в жизни Адама – это его супруга, которая поддерживает его с первого дня в лесу. Они познакомились случайно. Девушка пробовала себя в фотографии и пригласила его поучаствовать в съемке для портфолио.
Она меня нашла как-то в интернете. Ну, мы в одном городе жили. Ну, просто написала, типа, вот я фотограф, тра-та-та, что-то. Мне показалось там интересным ваша там, персона. Типа, если у вас там будет время, там, типа, можно устроить там фотосессию, что-то такое, и это все бесплатно. То есть, ну, ни я не плачу, ни она мне не заплатит, просто, типа, вот, интересно или нет. И я такой, прям, Мне это польстило, как бы даже. И никогда меня никуда не, в такие места не приглашали. Такой, да, чё нет?
Потом они вместе съездили в отпуск в горы, после чего начали встречаться. Затем свадьба, переезд в город покрупнее и 24 февраля. В оценке этого события и всех последствий Адам и его супруга совпадают. Никаких споров не было. Когда в сентябре началась мобилизация и Адам предложил уйти в лес, жена его поддержала.
Напомню, что коллега у меня, он, по-моему, в Ижевске жил. И он недавно отслужил в армии, у него военная специальность, которая подходит прям там, ну, как заявляли в кавычках по телевизору, что там только боевые какие-то вообще там с боевым опытом, типа, люди в первую очередь попадут под мобилизацию. Вот это он подумал про себя такой, блин, я прям в группе риска. И он вот первые дни мы прям, ну, в рабочем чате, он там писал, он, я там в одном аэропорту, в другом аэропорту, короче, жду самолета, короче, он прям по-серьезному к этому отнесся, и вот это вот довольно сильно на меня повлияло, что, блин, ну человек воспринял это все по-серьезному. Потом, пока он перемещался, уже говорит, что сослуживцам пришли повестки. Мы как-то вот это все с женой обсуждали. И вот как-то мне приходит эта идея, и, в общем, она как-то, ну, не то чтобы это восприняло как сумасшедшую идею, а типа, блин, а как ты вот, ну, действительно, там, а работать, а там, ну, зима, типа, скоро, там, все дела, как бы, сейчас холодает, ну, зима, конечно, довольно далеко, но просто не лето. И как-то вот у нее больше такие вопросы, ну, насущные были, что не то, что это дикая идея, а просто, а как вот это все реализовать. Ну, вот холодать начнет, например, что делать? Ну, вот, или там с интернетом. Более-менее вот это все обдумал и такой, ну, да смогу.
Первые дни после объявления мобилизации шли дожди. Адам решил не спешить уезжать в лес, а взял несколько дней, чтобы хорошо подготовиться. В итоге жена отвезла его на машине к нужной точке. Он долго выгружал и потом переносил вещи до укромного места. А через какое-то время, незадолго до наступления холодов, стал строить небольшой домик. Послушайте, как он забивал сваи.
Я всегда вспоминаю, ну, такой момент, это и в разработке, в моей работе часто это встречается, и по жизни часто, что если человеку, любому, в том числе и мне, понятно, что нужно сделать, понятна идея, это вообще не означает, что ее легко сделать. Вот часто вот как-то когнитивное какое-то искажение, видимо, срабатывает, что, ну я понял, что там дом, ну и что там, фундамент, стены, крыша, все понятно, там дверь. Но когда начинаешь делать конкретно, куча нюансов, куча каких-то вспомогательных вещей нужно сделать, там условно инфраструктура, там, не знаю, чтобы бревно принести, которое ляжет в стену, оно лежит там в 200 метрах, еще никак не обработанное. Вот это никто не учитывает, когда думает, ну дом строить, ну что там, ну стены клади да делай, что там, да сложно что ли? Вот я немножко попался на эту уловку опять.
Адам признается, что в лесу время побежало гораздо быстрее, а дни стали сливаться в один. Ритуалы повторяются. Затопить печь, приготовить завтрак, поработать, заготовить дрова, строить домик. Но иногда происходит что-то неожиданное. Об одной такой истории я попросил Адама рассказать между бытовыми заботами.
И под утро потихоньку просыпаюсь, сквозь сон чувствую, я хочу в туалет, и еще тут дополнительно палатка стоит под тентом, и этот тент, он, ну, ветром его трепыхает. Через какое-то время я слышу какие-то звуки, шорохи, непонятно, что-то какое-то, не могу различить из-за ветра, то есть я сразу это не понял. Ну, в общем, слышу голос, который меня спрашивает, есть ли кто-то в палатке. Блин, очень неожиданно. Отвечаю, да, конечно, есть. Понимаю, начинаю разговаривать, это, ну, люди, ну, как бы, пока
пока через стенку палатки, условно говоря, да, я сплю. В общем, не понимаю, как они сюда попали, это время 7 утра. У них был с собой термос уже пустой, у них закончилась вода, у них там ни еды, ничего, короче, не было. Они каким-то чудом продержались ночь, я им предлагал тут погреться у меня и там, чаю налить, покушать, может быть, что-то. Они отказались, но я им просто кипятка налил в термос, который у них с собой был. Ну, термос такой, там, на 1 литр максимум воды. Налил туда кипятка им. Я рассказал, как выйти отсюда. Вот. Ну и на всякий случай кликнул их там, чтобы... Я их не видел, они меня не видели, чтобы не распространялись. Все-таки я тут немножко не в отпуске.
Во время наших созвонов я часто просил Адама вспоминать свое детство и юность. Мне интересно, как менялось его отношение к тому, что происходит в стране, и к тому, кто находится у власти. Неожиданно для меня он вспомнил о своем страхе, связанном с войной в Чечне. Судя по всему, он жил в городе, который находился недалеко от Грозного, и поэтому все события в Чечне воспринимались иначе, чем, например, на севере.
Был такой жизненный план, такой короткий на наши школьные годы, да, что вот нужно постараться максимально хорошо там сдать экзамены, поступить в институт, чтобы просто не забрали в армию. Почему в армию, ну, не кайф идти? Потому что, во-первых, слышал уже о том, что там какая-то дедовщина, там какой-то беспорядок, ну, короче, что-то там не очень хорошо, просто с тобой не очень хорошо, скорее всего, будут обращаться. Это один момент. Второй момент, то, что чеченская война, и, ну, мы близко к ней, чисто географически были к Чечне, и тоже был какой-то такой риск, что, блин, ну, а мало ли тебя туда отправят, вот кто знает, типа, так-то заберут, как по срочной службе, а может быть, просто послужишь, а может еще и в Чечню отправят, и кто знает.
Критическое отношение к российской власти у Адама стало формироваться из-за видеоблогов Ильи Варламова и Максима Каца. А одним из поворотных моментов жизни Адама стала статья о деле Сергея Магнитского.
Сейчас, наверное, редкость, это такой лонг-рид называют. Раньше это просто, ну, статья, и все. Да, надо было сидеть читать. И я прям прочитал все от начала до конца, без всяких там по диагонали, там как-то пробежался. Это было прям, ну, шоком, наверное. Перевернуло просто восприятие, что я не понимал, типа, как так.
В какой-то момент Адам стал интересоваться докладами, расследованиями и видео, которые готовили команды Бориса Немцова и Алексея Навального.
Про Немцова я узнал тоже, про его деятельность, про то, как он, ну, вообще, его расследование, про того же Путина, что, как бы, его доклады там про Олимпиаду. И, по-моему, там еще раньше, что ли, было. И вот эта печатная какая-то продукция, там, которую они там делали, ну, это крохи просто по сравнению с тем, что, допустим, там команда Навального делала. Они там, как можно сказать, на новый уровень вышли с этими расследованиями. Ну, тоже, это как бы деятельность крутая. И ты думаешь, ну, я когда это видел, думал, да вот же, ну вот же, вот людям вот показывают... Ну, типа, вора поймали за руку практически, на глазах у всех, типа, вот доказательства, вот все есть. Типа, по щелчку пальцев, когда человек смотрит, он там, я не знаю, завтра с вилами должен выйти на площадь, а этого не происходит. Раз, расследование уходит, два, три, там, 33, все равно ничего, не, ну, крайне мало. То есть, ну, я, да, выходил там, даже в своем маленьком городе, это было, конечно, очень смешно, там, я не знаю, сколько людей вышло, ну там человек 200, может быть, и то приезжали вот ППСники, там что-то с кого-то пытались там с кем-то разговаривать.
И если в конце 90-х Адам симпатизировал Путину, то окончательно разочаровался в нем после фильма «Команды Навального» о коррупционных связях в семье бывшего прокурора Чайки.
После него стало понятно, что настолько там какая-то круговая порука, что очень много каких-то вот... связей, которые там годами длятся и прорастают все сильнее и сильнее вот в разные части страны даже. Не то, чтобы там где-то в каком-то министерстве там все плохо, а это прям как раковая опухоль типа того. И ну, нельзя этого не замечать, если ты глава государства. Ты не можешь это просто как бы... Ну, я не знаю, я не верю просто, что такое возможно, что ты типа, я тут божий одуванчик, а у меня тут за спиной какие-то страсти происходят, и я не в курсе. Но этого не может быть просто. Вот, ну, я не могу в это поверить никак. Нет какого-то такого аргумента, который бы меня, наверное, убедил, что... Да вот он, как там, царь хороший, бояре плохие, вот. А это не так. И тут как бы либо соучастие, либо какое-то закрывание там сквозь пальцы смотреть на это можно, там как угодно, но все равно человек в курсе. Набор разрозненных фактов, он как-то объединился в общий пазл, и стало понятно, что происходит после фильма про дворец. Вот что это настолько происходит, какая-то... Ну, я не знаю, даже слов не подобрать. Потом были интервью, когда у людей спрашивали, типа, что вы думаете про вот этот фильм? И они там отвечали, типа, а что ему нельзя, там, или еще что-то. Ну, вот какие-то такие вещи совершенно дикие я слышал от обычных вроде бы людей, прохожих там. И я думал, блин, ну это просто печально, даже несмотря на то, что там Путин или Навальный у власти, неважно кто. То есть, ну, вот люди как-то вот хотят, как будто такие... Не знаю, как объяснить. Это сложная штука. Но вот момент, наверное, после дворца вот прям точно такой, железобетонный. Уже вот назад никакого пути нету точно. Я не поменяю это мнение никак.
Сейчас Адам читает в Телеграме каналы Павла Чикова, Сергея Пархоменко и Екатерины Шульман. Именно ее выступления и лекции, по признанию Адама, перевернули его представление о государственном устройстве. И об этом мы говорили с ним уже в декабре, когда выпал первый снег. Послушайте, как Адам в перерывах между работой ходит по зимнему лесу. Сразу после объявления так называемой специальной военной операции Адам вышел на протестное шествие, где встретил людей разного возраста. Его задержали и доставили в спецприемник. Он предпочел не рассказывать об этом своей маме, чтобы она не волновалась.
Мне повезло, в принципе, с самим вот этим помещением спецприемника. Меня вообще отвезли в другой город. Не там, где меня задержали или где отдел был, а отвезли в другой город, потому что не было мест в городе. И на удивление, там, вот в этом маленьком городе, там более комфортно просто. Там ремонт посвежее, что-то такое, такие какие-то бытовые вещи. Особенно учитывая то, что я до того, как попасть в спецприемник, я был фактически сутки, да, я проморозился там то в отделении, потом вот это, я не помню, как это правильно называется, типа обезьянника, просто камера, которая при отделении там, где не могут там долго задерживать. Но я там ночевал, и там просто каморка, бетонные стены, бетонный пол, бетонный потолок, только дверь железная. Там, конечно, очень печально все. А вот потом сам нормальный относительно этот спецприемник. На удивление, вот там люди, которые там работают, они так как-то... Ну, не сказать, что они были добрые или злые, или какие-то такие, то есть... Выглядело так, как будто они вот, ну, работа у них такая, вот, как-то так. Спокойно относительно они там с нами разговаривали, на прогулки выходили, они там байки нам травили какие-то там про свои случаи там. Ну, то есть, я подозреваю, что это может быть только с нашей, как бы, из нашей комнаты люди так вот диалог вели, потому что мы более-менее, у нас получилось из пяти человек, трое вот по политическим статьям, вот как и я. Было забавно, ну там и забавно как-то, и смех, и грех. Я когда ехал в спецприемник, там меня там, я сначала в одной газели ездил с кучей людей, которых там кого-то на суд, кого-то с суда, еще что-то. Вот все такое, ну вот это ощущение, что реально ты в системе как просто какой-то, не знаю, мусор какой-то. Вот тебя туда кидают, сюда, у тебя никаких прав. Я когда был в отделении, жена нашла адвоката, его не пускали и вообще говорили, что меня в отделении нет. Типа, он такого нету в отделении, фамилию называют. Говорит, он не поступал, не приезжал, ничего нету. В общем, ну, это, на это не злюсь ничего, но просто примечаю такие вещи, что ну, это неправильно, не должно быть такого.
В один из дней я спросил у Адама, чего он боится. Свой ответ он записал ближе к ночи.
Страшно попасть в жерло госмашины, например, в тюрьму. Ну, на мой взгляд, это черная дыра, вот в самом плохом смысле. Я помню, что где-то давно Шульман говорила, что есть какое-то будничное зло или вот что-то такое безразличное какое-то зло. Вот мне кажется, что в таких вот структурах, типа тюрьмы, вот там это так и работает. То есть там люди приходят на работу, надзиратели там, прочие сотрудники. И как-то вот, вот эта жизнь, она очень странная, на мой взгляд. Я вообще не понимаю смысла тюрьмы. Ну, это исправительное учреждение называется, но мне кажется, функцию исправления оно исполняет там в самую последнюю очередь. А про войну тоже думал, и это тоже страшное явление, и вообще, я думаю, для любого человека это будет такая жизненный перелом или трагедия там оказаться в любом виде. То есть со стороны военнослужащего или со стороны какого-то пострадавшего, там мирного жителя, который как-то пострадал от военных действий. Ну, если говорить о как бы воинской какой-то обязанности, да, там брать в руки оружие и что-то там воевать как-то, я вообще это себе плохо представляю. Для меня это очень чуждое занятие, там убивать других людей вообще, в принципе, странно даже думать об этом. Вот. Я бы хотел иметь оружие в качестве самообороны, ну вот сейчас в лесу. Просто какое-то там самое простое ружье, которое, ну, чтобы оно было от него толк, была какая-то эффективность. Но я и не охотник, и не рыбак, у меня нет никаких разрешений. А сейчас я так бегло посмотрел, чтобы оформить разрешение на ружье. Там волокита такая, что что-то, я не знаю, проще уже палкой как-то защищаться.
Практически каждый наш разговор я так или иначе спрашиваю у Адама, что изменилось в его жизни за последние недели. Ведь, по большому счету, в лесу он оказался неожиданно прежде всего для самого себя.
Я спокойнее стал, это точно могу сказать. Вот, ну, тут сумма факторов, опять же, я так размышлял над этим. Один фактор — это то, что я, в принципе, теперь меньше времени уделяю чтению новостей, любых. И это какая-то сторона, наверное, вот этой информационной гигиены. То есть, раз мне не нужно по профессиональной деятельности вот эти новости, да, читать, то, в общем, я могу вообще без них обходиться. Но так или иначе, как я живой человек, все равно интересно что-то, да, и так просачивается эта информация. А второй момент, который здесь меня как бы успокаивает, я думаю, что это физические нагрузки. Вот эта вся активность физическая, она все-таки влияет на психическое состояние, как я понимаю. И вот у меня тут, конечно, не спорт, но это тоже физнагрузки, и они вот создают такое настроение, ну, как-то более спокойное, вот.
В канун 31 декабря к Адаму приехала жена. Новый год они встречали вместе. Сколько времени он еще проведет в лесу, Адам пока не знает. Признается, что к новой жизни привык, но все же грустит из-за главного. Той причины, по которой он и стал лесным жителем. Но старается не унывать.
Настроение хорошее в целом. Конечно, вся та ерунда, которая происходит, она еще не закончилась. Так что это немножко накладывает оттенок такой какой-то грусти. Могу сказать, что я сильно-сильно осознал то, что я себе принадлежу, а не кому-то другому, не какому-то государству, не какому-то чиновнику. А это моя жизнь, и я могу выбирать так, то, как я эту жизнь буду жить. Такая осознанность этого выбора, она вот, наверное, появилась вместе с этими всеми событиями. И с этим перемещением в лес, с жизнью в лесу. Вот. Про страну я понял, ну, наверное, не совсем даже про страну, а в принципе про людей, про социологическую какую-то такую составляющую, что какое бы ужасное событие ни было, человек не видит вообще никаких противоречий, никаких проблем. Для него это все вот вписано отлично в картину мира, и его в каком-то смысле это даже устраивает. Вот это вот для меня некое такое открытие.
То, что у меня сейчас может быть голос немного такой похож на грустный, это не так. Я просто поел, поэтому у меня такое расслабленное состояние. Вот. Так что такие дела. В общем, я думаю, все.
Горизонт планирования завален.
Это был 10-й эпизод подкаста «Горизонт планирования завален», последний в первом сезоне. Команда 7 на 7 благодарит всех слушателей за ваши комментарии, отзывы и лайки. Нам очень приятно то, что вы оценили нашу работу. Впереди у нас небольшой отпуск. Мы вернемся со вторым сезоном примерно через полтора месяца. Следите за новостями и анонсами в нашем телеграм-канале, который так и называется «Горизонт планирования завален». Пока!